Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня этот светлый вечер с нами проводит священник Алексей Тимаков, настоятель храма Святителя Николая на Преображенском кладбище и храма Святителя Николая при Московском центре по борьбе с туберкулезом. Но поскольку батюшка у нас не только священник, но еще и врач, поэтому тему мы выбрали для него не очень выигрышную, но очень важную. Дело в том, что мы так устроены, что нас с ранних наших дней в земной жизни сопровождает боль. Мы плачем, мы просим взрослых, чтобы они что-то сделали, чтобы перестала болеть, потом мы просим врачей, потом мы пьем лекарства, потом мы стараемся всеми возможными, с нашей точки зрения, способами эту боль унять, а потом мы открываем Евангелие и выясняем, что деваться некуда, потому что если мы верующие христиане, через страдания наша душа должна очиститься для соединения с Христом. И мудрые взрослые православные люди говорят, что у каждого человека своя Голгофа. И как бы ты ни подпрыгивал, ты ее никак не минуешь. Вот такая чудесная перспектива. При этом, да, мы читаем книжки, мы слушаем проповеди, мы размышляем об этом, пока не болит. И мы с точки зрения нашего кругозора, мы в курсе, что нас должно страдание очищать. Но как-то так чаще всего складывается, что когда нам больно, по-настоящему, не просто ты там коленку ушиб, а вот какая-то реальная, тяжелая, затяжная боль, она вытесняет из тебя все, включая даже молитву, потому что кроме как «Господи, помилуй», тебя уже ни на что больше не хватает.
Чего еще надо-то? Да. В такой ситуации, только да. Помилуй.
Но дело в том, что боль становится как бы центром твоего существования и заставляет все подчинять ее перенесению. Опять же, я снова повторюсь, я имею в виду настоящую боль, которую очень трудно переносить.
Мне самому, наверное, будет очень трудно говорить об этом не потому, что я врач, а потому, что я патологически счастливый человек, просто-напросто. Ну, в общем-то, уже 65 лет без капремонта это все-таки очень-очень много значит. То есть я никогда всерьез, похоже, не болел. Ну, наверное, действительно на уровне расшибленной коленки, ну, может быть, чуть-чуть побольше. Хотя, наверное, опять-таки, в опыте моем самое глубокое переживание – это, наверное, душевная боль, которая была, ну, случилось так, да, было. Как-то она мне памятна. Но это было все равно однократно фактически. И, ну, в любом случае я это так или иначе пережил. Поэтому, наверное, это будет сродни фразе Станислава Ежелеца, когда… Да, всегда найдутся эскимосы, которые научат жителей тропической Африки, как вести себя во время жары. Вот, не зная того, что такое боль по-настоящему, я, в общем-то, буду рассуждать именно о ней. Но это в любом случае, потому что я все равно знаю, хоть чуть-чуть, хоть капельку, но какое-то переживание, страдание. И, наверное, все-таки все равно это будет базироваться на том, что, ну, если Бог не пожалел своего собственного сына и отдал его на проклятие, то, наверное, это, ну, неспроста и не просто так. Вспоминаю замечательнейшую рубрику «Дети пишут Богу». Наверняка очень многие ее знают. Там детишечки от 5 до 10-12 лет отвечали, даже, наверное, до 10 лет, отвечали на 3 вопроса. Даже всех самих вопросов не помню, чтобы ты хотел спросить у Бога, чтобы ты хотел рассказать Богу и что-то еще в этом духе. Ну вот один из таких вопросов был совершенно потрясающий. А тебе не больно было смотреть, когда его распинали? Вот этот вопрос очень немаловажный для вот такого, конечно, чисто человеческого понимания. Да, мы знаем, что Бог, неизменен, что у него нету страсти в нашем человеческом понимании. Но вот сын своим естеством человеческим эту боль пережил. И почему-то это было очень-очень важно и очень необходимо именно для человека, для спасения человека. Ведь, в общем-то, согрешил человек. Господь предоставил весь сад вснеть Адаму и Еве. Полный сад. Ешь отовсюду, кроме одного древа. От древа познания добра и зла. И если ты вкусишь от этого древа, то
смертью умрешь.
Вот. Говорит, слава Богу, смертью умрешь. Смертью умрешь. Это очень важно. Потому что чаще всего, когда я задаю этот вопрос прихожанам, то отвечают: изгнание из рая. Да нет. Вот такое конкретное. Смертью умрешь. После этого происходит очень интересный такой момент. Человек кушает от древа познания добра и зла и не умирает. И это видно. Что, Бог обманул? Нет, никак. Просто человек становится, наконец, смертным. До этого он не был смертным. И вот это условие его смертности. И поэтому грех и смерть – это тождественные понятия. Но после этого он изгоняется из рая. Ну, а так как существует только рай и ад, то мы сейчас с вами живем в аду, по большому счету. Мы так привыкли к этой жизни, что уже ее практически не ощущаем. Но на самом деле это так. Мы живем именно в аду. И, наверное, с приходом и ковида, и СВО в нашу жизнь, да, мы, в общем-то, все больше и больше это и лучше понимаем. И недаром все-таки со всех экранах сейчас проносятся мысли о том, что Третья мировая очень-очень вероятна, а Третья мировая закончится только ядерной катастрофой. То есть светопредставление уже настолько близко от нас, что приходится об этом задумываться. И мы вот, наверное, трепетно-трепетно к этому теперь относимся. А что, в общем-то, насколько это сейчас и быстро будет? Так вот, смерть, грех, смерть и ад – это тождественные понятия. Если я согрешил, то я в аду. Так как я грешу постоянно, то я постоянно там и пребываю. Соответственно, ад – это пропасть между Богом и человеком. У Клайва Стейплза-Льюиса в «Расторжении брака» дан образ этого ада, этой пропасти, когда душа главного героя переносится над какой-то пропастью, она летит долго-долго-долго на этом волшебном или фантастическом автобусе и приземляется в конечном итоге в совершенно лучезарном мире, по которому поначалу очень трудно вступать, и без помощи близких не получается ничего. В конечном итоге, значит, его поддерживают. И он задает, конечно, вопрос: а где эта пропасть-то? Я говорю: а ты наклонись в травинке, вот здесь вот маленькая-маленькая щелочка. То есть он ничтожен, он беспредельно ничтожен, это ад. Но вместе с тем это произошло преодоление какое-то, внутреннее преодоление, потому что далеко не все соглашаются, опять-таки, остаться в этом самом царстве потрясающей лучезарности, да, и обратно садятся в автобус и уезжают обратно, пересекают огромную, опять-таки, огромную пропасть. Человек не способен преодолеть эту пропасть. Это может сделать только Бог. Бог становится человеком для того, чтобы преодолеть эту пропасть. богочеловеческим своим естеством. И в этом самом богочеловеческом естестве он не просто ее преодолевает, это, безусловно, это то, что мы в богословии называем кенозисом божества, умалением божества. Бог принимает зрак раба для того, чтобы вот в этом самом богочеловеческом естестве и было возможно преодоление этой пропасти. Но условием преодоления этой пропасти является уничтожение ада. А уничтожение ада возможно только тогда, когда Бог сам туда явится. А я очень четко сказал, грех, смерть и ад являются тождественными понятиями. А Бога-человек Христос не имеет греха. То есть, как медик, я бы сказал, у него нету субстрата смерти. Ему невозможно умереть, и однако ж он умирает.
Причем, как утверждают некоторые, от болевого шока.
От болевого шока нету, есть травматический, простите, что я поправляю. Да? Нет, от травматического шока. Скорее всего, от травматического шока. Хотя, возможно, инфаркт, кстати. Такой небольшой вариант тоже, кстати, возможен. Не, ну, скорее всего, травматический шок.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Алексей Тимаков, настоятель храма святителя Николая на Преображенском кладбище и святителя Николая при Московском центре по борьбе с туберкулезом, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим совсем не на светлую тему, но стараемся говорить о ней светло. Мы говорим о том, как боль и страдания могут нам помочь. Ну вот как-то... С точки зрения общих рассуждений, конечно, да. Но, знаете, в отличие от вас, я не могу похвастаться такой счастливой судьбой. Меня преследовали очень тяжелые головные боли, начиная где-то с 15 лет. И только вот последние годы прекратилась эта пытка. Могу засвидетельствовать, что когда это начинается... Причем это начинается мгновенно, ты не успеваешь никаких превентивных мер принять. Буквально там 2-3 минуты, и все. И дальше только можно вызвать скорую помощь, чтобы сделали укол, потому что никаким другим способом прекратить эту пытку невозможно. А болит так, что хочется размажить себе голову об стену, потому что просто, чтобы уже перестало болеть. И это непредсказуемо.
Я вам, правда, искренне сочувствую, правда.
Вот, и я поэтому и говорю, что бывают разные виды физической боли, которые из тебя, как из пасты, из тюбика, выдавливают все, кроме этой боли. Ты перестаешь чувствовать себя человеком, ты какой-то раненый зверь. И вот когда я думаю о том, что... У меня мама умирала от рака, и я своими глазами видела, что такое боль.
Но есть же поговорка такая: у кого рак, тот в рай и так.
Ну, поговорка это, конечно, хорошая, дело хорошее. Вот, но
утешительный, главное, утешительный все-таки.
Да, но на самом деле очень хочется разобраться. Как бы эту самую боль, которая из тебя все человеческое выдавливает, все-таки использовать для спасения души?
Ну вот я и думаю, что это память о Христе. Ведь здесь вот только одно есть для нас упование. Нету иного имени ни на небе, ни на земле, коим можно спастись, кроме имени Иисуса Христа. Вот он в себе соединяет божеское и человеческое. И он идет на смерть. Идет на смерть, как я уже сказал, не имея для этого сам субстрата смерти. Но для того, чтобы этот субстрат получить, он сам принимает наши грехи на себя. И это происходит в купели Иорданской. потому что мы вместе с ним погружаемся в эту самую купель, и мы отдаем ему свои грехи, а он их принимает на себя. Если мы вспомним с вами диалог Христа и Иоанна Предтечи, то сам Предтеча в некой отропе находится при этом. Он же сначала проповедует о том, что вот он, Агнец Божий, который берет на себя грехи мира, и это тот, которому я недостоин развязать ремни его сандалий. То есть это говорит пророк Божий. Пророк Божий, к которому пришли люди именно как к пророку, не просто проповеднику, а именно как пророку, и почитают его как пророка. А пророк Божий – это человек, не имеющий слова лжи. И вот именно так все собравшиеся на берегу Иордана к нему и относятся. И вдруг приходит Христос и обращается к Иоанну: «Крести меня, Иоанн». Если вы помните, я надеюсь, помните, Иоанн Предтеча в некой отропе говорит: «Да ты что, это я у тебя должен креститься». И Христос его обрывает и говорит: «Оставь все это, мы с тобой должны соблюсти правду Божью». И, подчиняясь Христу, Иоанн его крестит. И вот эта правда Божия и заключается именно в том, что когда меня крестят, когда крестят любого человека, мы все стоим, во-первых, на берегу Иордана, ну, для Москвы это где-то 4500 километров от нас, и за 2000 лет от нас мы погружаемся в эту воду и отдаем ему свои грехи. Он становится причастен к греху каждого человека. Причем причастность эта настолько вжитая им, то как будто он сам совершает этот грех. Для Христа, который не совершил никакого греха, все это внутренне вжито, пережито и ощутимо. Он знает всю мерзость, последствия наших с вами грехов. Мы ее не знаем, мы ее не чувствуем. Для нас грех чаще всего является привлекательным. Для него это ужас. До Христа. И вот в этот ужас он погружается. Если внимательно всмотреться в иконы крещения Господня, древние изводы, то там всегда среди волн мы можем увидеть мелкие-мелкие чудовища. Это и есть наши с вами грехи. И вот он принимает грехи, и тогда он становится причастен греху и причастен смерти, не имея сам никаких грехов. И он их пригвождает ко кресту. То есть здесь опять-таки... Как человек согрешил через древо, так он и спасается через это самое древо. Христос пригвождает их ко кресту, и в это время это, наверное, великое ликование сатаны. Сатаны, который не смог искусить Христа. Ведь дело-то в том, что вообще никто из присутствующих на земле в тот момент не знает, что перед ними живой Бог. Да, пророк, да, учитель, да, даже Христос. Это самое высшее, что о нем могли подумать. Но никто не мог и подумать о том, что это сам живой Бог висит на кресте. И когда это совершается, то Христос погружается в ад. А это цель его. Вот через эту боль, через эти страдания, через испытанные им боль и страдания войти в это царство, которое, как казалось бы, принадлежит самому сатане, в его логово. И как мы поем в тропаре воскресном, воскресению Христову пасхальном: «Егда снишел еси к смерти животе бессмертной», то есть, когда ты сам, будучи бессмертной жизнью, и однако же сошел к смерти, тогда ад умертвил еси блистанием божества. Для меня это очень важно понимание, потому что неожиданная встреча происходит в аду. Сатана встречает не просто проповедника, не просто учителя, не просто пророка, не просто даже Христа, он встречает самого Бога. Вот это свет Христов, который озаряет ад своим присутствием, попаляет всю нечисть ада. Есть образ, не знаю, насколько он корректен, этот будет образ, но я очень люблю его, потому что, наверное, для моего, по крайней мере, человеческого понимания он буквально выпукл и, ощутим. Фильм «Миллионер из трущоб», индийский фильм. И там молодой человек, который вот как раз играет в эту самую игру, где надо выиграть миллион отвечая на вопросы, он при этом вспоминает еще свою жизнь. И ассоциативное восприятие тех или иных эпизодов жизни позволяет ему ответить правильно на очень-очень многие вопросы. И он... Одно из воспоминаний, когда он совсем-совсем мальчишка. Маленький мальчишка. Еще, наверное, даже дошкольник, скорее всего. Или ранние первые классы какие-то. И в их деревеньку или поселок приезжает какой-то известнейший певец. И на него необходимо попасть, и он его очень любит. У него его открытка, чтобы он поставил ему автограф. Но перед самым концертом его приспичило, и он забегает в сортир, простите меня, не в туалет, а именно в сортир. Вот. Такой, какой вот в самых-самых глухих деревнях у нас еще существует. И дружок решил подсмеяться над ним и запер его в этом самом сортире. И для того, чтобы попасть в этот сортир, он прыгает в огребную яму, держа над головой, значит, соответственно, эту открытку, выбирается из этой выгребной ямы, и весь вот измазанный, он подбегает к этому певцу, для того, чтобы он подписал ему его эту открытку. Вот погружение в этот сортир, оно для меня представимо, хоть я, конечно, сами понимаете, никогда туда не нырял, но вот с этими нечистотами в любом случае я соприкасался так или иначе, даже включая операции, когда, ну, стоять трудно бывало. Иногда от жуткого аромата. Всякие болезни бывали, тяжело бывало. Или гнойное какое-нибудь отделение. Поэтому это для меня вполне-вполне сопредставимо. Но ведь это же погружение Христа в ад, оно в любом случае ни на какие порядки несопоставимо с тем, что испытал этот мальчишка. Он тоже, кстати, добровольно туда бросается для того, чтобы свою мечту осуществить, чтобы все сделать. Такой образ, что ли, воскресения, хоть как вы его понимаете. Но вот для меня это ощутимо и чувствуется. Вот мы должны понять, как погружение Христа в Иордан за этими нашими грехами, так и пригвождение их ко кресту, и это без боли невозможно. И также погружение в эту самую преисподнюю, преисполненную человеческим грехом. Владыка Антоний очень четко сказал, что крещение Господне является образом сошествия в ад. Это четко, это образ, а тут реальность. И вот эта реальность осуществляется. Но мы с вами повторяем путь Христов, вернее, призваны его повторить. И как удивительный образ этого самого распятия с нами тоже всегда есть. Ведь по-настоящему, если я иду на исповедь, я иду на свою собственную личную Голгофу, чтобы распять свои собственные грехи. Я не пытаюсь выбить слезу какую-то из человека. Я хочу, чтобы мы с вами очень твердо и ясно осознавали, на что мы идем, когда мы идем на покаяние, для чего мы туда идем. Вот именно на эту внутреннюю боль, чтобы содрать с себя драконью шкуру. Да, это опять-таки у Клайва Стейплза Льюиса, когда с дракона, когда Аслан с него сдирает шкуру, сам он уже не может ее снять. До этого он очень много чего сделал. Этот последний момент, он преисполнен великой боли. Вот это вот и есть самое подлинное, настоящее покаяние, когда я воспринимаю, как Христос воспринимает мой грех как свой собственный, так и я его ощущаю как свой собственный, как ужас своего отторжения от Бога. Вот это, наверное, очень важно было бы нам с вами тоже знать. А боль как таковая, физическая боль, ну да, претерпевый до конца, той спасен будет, это сказал Христос. И в терпении вашем стяжите души ваши. У нас очень много. Я же говорю, что мы живем-то, в общем-то, в аду. Так привыкли, что этого не замечаем. Правда, единственное, что есть утешение, мы не всегда в аду. Не всегда в аду, потому что очень четкое определение ада, на мой взгляд, дал Федор Михайлович Достоевский. Что такое ад? Разумею, невозможность больше любить. Это слова старца Зосимы в Карамазовых. Но, по сути своей, Зосима списан с Амвросия Оптинского. И, скорее всего, они ему и принадлежали, потому что Федор Михайлович был знаком с этим великим старцем. Ад есть невозможность больше любить. Значит, так как мы все-таки можем любить хоть чуть-чуть, то мы не совсем в аду. Так как мы плохо любим, мы все-таки в аду. И еще, опять-таки, та же самая Евхаристия, как вечный полдень длится, мы можем войти в это самое пространство, где есть торжество Царства Небесного.
Священник Алексей Тимаков, настоятель храма святителя Николая на Преображенском кладбище и святителя Николая при Московском центре по борьбе с туберкулезом, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова, наш сегодняшний гость, настоятель храма святителя Николая на Преображенском кладбище и святитель Николая при Московском центре по борьбе с туберкулезом, священник Алексей Тимаков. Мы говорим на такую тему, где есть начало, но нет завершения. Потому что боль многообразная, не только физическая. Вот бывает состояние, которое я для себя определяю так. Физически болит душа. Вот,
нет, душа болит гораздо хуже.
Ну, как-то же надо это назвать.
Ощутимо. Ощутимо, да. Достоверно, вот, достоверно, наверное. Было бы правильно, простите.
И с этим состоянием бороться ничуть не легче, чем с физической болью, потому что те, кто переживал это, наверное, со мной согласятся, тут ни на что нету сил. Вот если физическую боль можно с помощью врачей купировать хотя бы на какое-то время, то избавиться от этой самой душевной боли бывает трудно, даже если ты прибегаешь к покаянию, к причастию. То есть ты вроде как должен излечиться, а она не проходит.
Наверное, не хватает богомыслия. Я так думаю. Ведь, в общем-то, то, что вы описали, но все равно это одно из составляющих уныния человеческого. Может быть, я очень неправ. Опять-таки, по причине своей такой благополучности крайней. Но уныние, как я его понимаю, уныние, как я его понимаю, это неверие в Бога. Все равно это неверие в Бога. И, соответственно, вот это вот размышление и рассуждение, и очень важен, в принципе, дар духовного рассуждения для каждого православного человека, мне кажется, может немножечко помочь человеку выкарабкаться из этого состояния. Я, правда, не беру сейчас состояние психиатрическое, да, потому что, опять-таки, здесь врачи, и они помогают худо-бедно, и все-таки скорее хорошо, все равно в конечном итоге помогают. И сколько таких у меня на памяти людей, которые, которым здорово помогли психиатры. Вот. Но я говорю именно о таком унынии, о депрессии. То есть она бывает эндогенная и экзогенная депрессия, да? Вот эндогенная депрессия – это вот как раз для психиатров, а экзогенная – это все-таки причина есть для этого. Есть причина, которая, с которой ты никак не можешь смириться. Никак не можешь смириться по той простой причине, что действительно, ну, страшная внутренняя трагедия тебя раздирает на части. И тогда, в общем-то, вопрос, который я пытаюсь задать каждому человеку с этой самой великой проблемой, да? Бог благ или нет? Это перво-наперво. Если Бог благ, то значит, соответственно, все, что Он мне посылает, он мне посылает хорошо-хорошо подумав. Даже вы говорите о своей головной боли, которая теперь, ну, хоть в какой-то степени вас стала оставлять, да, как о некоем пережитом и пройденном этапе вашей жизни. Веруем, искренне веруем, что Бог не посылает такого страдания, которое человек не смог бы вынести. Мы говорили с вами, что человек должен просить Богу все. Человек должен просить Богу все. Тогда у него происходит примирение с Богом, а это и есть подлинное покаяние. И, соответственно, как выйти на момент принятия того, что Бог мне посылает все в мое же благо? Ну, если цель моей жизни, если целью моей жизни действительно является Царство Небесное, то, наверное, я должен себе представить, что войду я в это Царство Небесное только сквозь узкие врата. Ведь есть великая притча в Евангелии о верблюде, которому легче пролезть в иглиные уши, чем богатому войти в Царство Небесное. Какому богатому? Да прежде всего богатому своими грехами. А вот этого добра у нас всегда навалом. То есть я есть этот самый вьючный-вьючный верблюд, который идет по жизни, и все время ему добавляют, у него добавляется этих мешков этого самого добра грехов, да? Каламбур получился, правда. Зла грехов. Так вот, ведь же верблюду проще пролезть сквозь иглиные уши, пройти сквозь иглиные уши. А иглиные уши – это узкие ворота в Древнем Иерусалиме, так они и назывались, которые единственные открывались ночному путнику, который слишком поздно пришел, и ворота в Иерусалимские уже основные закрыты. И вот для того, чтобы этого верблюда протащить внутрь города и не оставлять его наружу, во-первых, с него совлекали все его мешки, ставили его на колени, один тянул под усы вперед, другой толкал сзади. Таким образом, он пролезал в это самое царство, в этот город, в город Иерусалим, входил в него. Но так как Иерусалим – это в любом случае образ тоже Царства Небесного для ветхозаветной традиции, да, царство Давида, царство Божьего. Так вот, вот для того, чтобы я пролез сквозь эти узкие врата, мне надо буквально срезать с меня все-все-все мои нарощенные грехи. Тогда вот путем этих вот внутреннего такого страдания своего, глядишь, я и окажусь внутри, а не снаружи. Вот если я сумею себя на это уговорить, то, наверное, мне будет переживать мои страдания чуть-чуть легче. Вопрос только в том, насколько для меня это Царство Небесное реально, насколько я действительно в него по-настоящему верю, насколько действительно оно для меня является смыслом всей моей жизни. И если оно является смыслом моей жизни, то, наверное, на эти страдания я бы и способен себя уговорить.
Если взять не только Евангелие, но всю Библию, там есть одна замечательная книга. Книга Иова Многострадального. Вот мы всегда стараемся и себя, и окружающих поддержать в мысли, что если посылает Господь страдания или попускает страдания, то это для чего-то. И, в общем, наверное, это правильно. Но история Иова разворачивает эту ситуацию несколько так парадоксально, поскольку Иову, он праведник, ему не за что их посылать. И не для чего, потому что, в принципе, он всю жизнь прожил так, как хотел Господь. И его страдания, они, если относиться к писанию с точки зрения литературной логики, то они должны были быть вынесены стоически, без всяких
сетований.
Сетований, да, без ничего. А он нет. Этот самый праведник, да, он все претерпел, но вовсе не безропотно. Поэтому, естественно, если у праведника страдания вызывали ропот, то уж какой ропот вызывают они у нас, если честно. Если не цитировать цитаты, а честно посмотреть в зеркало и сказать, вот, что я чувствую.
За что мне, Господи, да?
Да, да. И за что тоже присутствует. И вообще очень много сетований всевозможных. И непонимание вообще самой сути того, что происходит. Ну как, вот у человека все было более-менее понятно, и вдруг он узнает, что, оказывается, у него четвертая стадия рака. Вот вчера еще он об этом не знал и жил припеваючи, а сегодня он об этом узнал, и ему осталось там считанные месяцы в этой жизни. Сетование – это не то слово.
Сначала бунт.
Вот.
Сначала бунт. Сначала бунт. И бунт, наверное, Богом тоже приветствуется. Как ни странно.
О, как?
Наверное, да. Но только, наверное, такой праведный бунт, вот когда в результате, в конечном итоге, Бога видится. Бог видит, что человек в конечном итоге все-таки выберет его. Это, еще раз повторяю, увы, не всегда происходит. Не всегда. Но как вот человеку это показать, открыть, не знаю. Трудно сказать. Ну, во-первых, если человек не знал, что у него рак, то значит, у него практически ничего до сих пор не болело. Или болело умеренно. Четвертая стадия рака – это редко, чтобы ничего не болело. Трудно. Но в любом случае, пережить этот бунт. Ну, во-первых, опять-таки, тот же Иов, да? Иов. Все-таки это притча. Это притча, потому что если ее понимать буквально, что совсем-совсем ни за что, то, наверное, мы тогда не сможем и понять слов Матери Божией. «И возрадовался дух мой о Бозе, спасе моем». Матерь Божия – это не Иов. Это человек, не имеющий личного греха. И мы ее исповедуем как честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим. То есть это вот действительно предел человеческой чистоты. Той чистоты, которая смогла вместить в себя невместимого Бога. И однако ж она радуется своим духом о Бозе, Спасителе Своем. То есть ее необходимо спасать. Это условие. Ее она принимает тоже успение свое, свою смерть. Она принимает ее до конца. Насколько безболезненно, непостыдно и мирно, я думаю, это, наверное, один из самых в этом смысле эталонов. Уснула. Спокойно. Перешла. Из одного мира в другой мир. И вместе с тем этого мира не оставила. Но сколь в таком случае для реального Иова необходимо тоже спасение. Не притчевого, я имею в виду, да? А вот если как действительно живого. Притчевый он вполне-вполне сроднен с Матерью Божией, он праведник, и там на этом весь акцент сделан. Но, опять-таки, ропот-то – это все равно грех. Значит, спасать-то его надо. Другое дело, что он его преодолевает, и это тоже очень ценно. Я сказал, что бунт иногда приветствуется Богом, потому что во время этого бунта ставятся те вопросы, которые Федор Михайлович Достоевский назвал проклятыми вопросами. Это и есть и вопросы Иова, проклятые вопросы, которые не имеют разрешения. Ведь вот опять-таки бунт. Ну, наверное, мы придем сейчас к Федору Михайловичу Достоевскому и к его главе «Бунт о братьях Карамазовых». Там же жуткое, показана жуткая боль человеческая, которую не воспринимает Иван Карамазов. Слезинка ребенка, когда мальчонку затравили. Там еще несколько примеров и других есть в начале этой главы. Но вот, наверное, самое центральное, самое острое, это когда мальчонку затравили собаками за то, что он одной из сук попал камнем в лапку, и та охромела. Да? И вот Барчук выстраивает всю команду поутру. Во-первых, берет этого мальчика 7-8-летнего и сажает в кутузку на всю ночь с чем там, с крысами или еще с чем, вонючую эту кутузку. Он там протрясется и взывает к боженьке с мольбой. А потом, значит, соответственно, на глазах у матери он заставляет его бежать голенького по полю и натравливает на него свору собак. И в конечном итоге на глазах у матери этого ребенка растерзали. И вот Иван Карамазов задает вопрос. Жуткий вопрос Леши Карамазову. Я, говорит, понимаю, говорит, что за свои страдания, которые я заслужил, я должен простить. Но вот эта мать за свои страдания тоже может простить. Но она не имеет права прощать этого барина за то, что он затравил ее ребенка, за ребенка. И вот этот вот внутренний конфликт, внутренний ужас человека, который не может вот эту всю несправедливость вынести. Но в конечном итоге Алеша говорит, ну ведь есть этот, который сумел простить всех. И он указывает на Христа. А, говорит Иван Карамазов, вспомнил, все ваши начинают с него, первым делом на него упирают. Что вот на него, а ты что-то замолчишь, что-то долго задержался. И вот в этот момент, значит, соответственно, мне кажется, что у Достоевского не договорено. Ведь Иван Карамазов ставит вопрос о том, что мать не простила. А ведь сына ее распинали на ее глазах. И мы все с вами, в общем-то, к ней обращаемся с просьбой о спасении. Хотя мы те, который ее сына распял. Вопрос о том, кто распял ее сына, это мои грехи. И я это очень хорошо понимаю, что любой мой грех – это смерть Сына Божия. И мать стоит у креста, и она знает всех, кто распял ее сына. И однако же мы взываем к ней с просьбой о прощении и помиловании, спаси нас. Вот образ Матери Божией – это духовное страдание, страдание души. Когда видишь эти нечеловеческие страдания своего сына, я представить себе этого не могу, но я знаю, что это ужас. Я знаю, когда показывали фильм Гибсоном, практически весь зал выходил зареванный в слезах, потому что это действительно вот ужасно смотреть. Бог разделил всю судьбу человека. Он ее разделил. Матерь Божия разделила всю судьбу человека. Вот нам эти примеры. И если мы сумеем сродниться как с одним, так и с другим, так и с другой, то, наверное, это даст опору в перенесении любых наших страданий. Я, по крайней мере, на это надеюсь и очень верую в это.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Алексей Тимаков, настоятель храма святителя Николая на Преображенском кладбище и святителя Николая при Московском центре по борьбе с туберкулезом, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Говорим мы на тему не светлую, трудную, на тему перенесения страданий, боли. Но поскольку всякое страдание может быть во благо, ну, по крайней мере, мы надеемся.
Оно должно быть во благо. Оно бывает не во благо тогда, когда я его не принимаю в конечном итоге. Да, через бунт, если я преодолеваю свой бунт и в конечном итоге смиряюсь и обретаю мир со Христом, то оно мне во благо. И вот к этому церковь как раз и призывает каждого человека пережить все-все-все, все ощутить. Точно так же, как Христос ощутил грех каждого человека на себе, принял его на себя, распял его на кресте и этим обеспечил спасение человека.
У нас есть одна такая, даже не знаю, как обозвать-то. В общем, есть у нас одно такое препятствие, которое мешает вообще что-либо понять до конца. Мы очень торопимся. Так мы устроены, что мы воспринимаем и собственную жизнь, и жизнь окружающих порой как такую киноисторию. Кадры должны сменять друг друга. Вот мы что-то поняли про страдания и про боль. Ну и все, ну, господи, ну я же уже понял, ну давай уже переходи на следующую серию, ну что это? А оно вот не проходит, оно не проходит и не проходит, оно длится и длится, и ты не понимаешь, ну что ж такое, я вроде все уже понял, вот все выводы сделал, все, я исправился, я буду теперь хорошим, послушным там ребенком. Но не убирает, Господь не убирает из твоей жизни вот эту занозу, которую ты все время ранишь себя. Как научиться видеть перспективу? Или как вот сейчас говорят, играть в долгую?
Веры не хватает, безусловно. Ну, вот если я в конечном итоге... Ну, что такое вера, как я в конечном итоге понимаю, предел этой веры? Это полное и безоговорочное принятие промысла Божия. Ведь замечательный фильм «Старый Новый год». И прекрасный там герой Адамыч. А что у тебя есть? А что надо, то есть. А что тебе надо? А что есть, то и надо. Понимаете, это как раз по сути своей принятие промысла Божия. Все, что посылает, все мне хорошо. Хорошо, прежде всего, для спасения. Значит, соответственно, ищите прежде Царство Божие и правду Его, остальное приложится вам. Вот это парадигма, которая должна как-то внутри нас всегда поддерживать на поиск любых решений. Вы очень хорошо сказали. Мне кажется, что я уже все понял. Но это же мне только кажется. Значит, может быть, еще не все понял. Не знаю, как это понял. Ведь в конце концов у Иова вот там нету никаких формулировок конечных, но у него мир наступает с Богом в финале книги. Он примиряется, он постигает. Он постигает грядущего Христа. Он в него окончательно верует, что только в нем в конечном итоге будет спасение. Практически ничего вербально неосмысленного, не сказанного в этой книге, но сама суть именно в любом случае о Христе. Мы знаем, что уже Христос пришел, в отличие от того Иова. Мы знаем, что Он взял все мои грехи на себя, но мы не знаем, что такое Царство Небесное. Вот да, вы тоже очень об этом хорошо говорили. Постигнуть его мы можем здесь уже чуть-чуть, слегка. Апостол Павел беспредельно четко сказал: «Не слышало то ухо, не видело то око, что приготовил Господь любящим его». То есть оно непостижимо. Другое дело, что в любом случае наша вера должна быть закреплена постижением Бога уже здесь при жизни, встречей с Ним. И на ней, наверное, все строится. Если мне удалось с ним встретиться хотя бы один раз, тогда, наверное, все и будет разрешено. Об этих встречах, наверное, хорошо сказал Федор Михайлович Достоевский. Бывает мгновение в жизни, это в «Идиоте», если не ошибаюсь, бывает мгновение в жизни, когда настолько изумительно хорошо, но выдержать ты это можешь не больше 4 минут. Предел. То есть Господь каким-то образом открывается человеку в этой великой благодати. Он ее посылает. Я верю искренне, что нету человека, которого бы эта благодать не постигала хоть в какой-то степени. Другое дело, что человек очень часто мимо этого проходит. И уже тоже очень часто мною приводимый пример, но для меня он слишком хрестоматиен. Эрих Мария Ремарк, замечательнейший писатель, потрясающий мыслитель, переживший очень и очень много. И вот у него трилогия «На Западном фронте без перемен»,
«Возвращение».
«Возвращение» и «Три товарища». Вот «Возвращение», ну, во-первых, все три произведения, они все равно в значительной степени автобиографичны. Там чувствуется присутствие самого автора вот подспудно. И вот одним, похоже, из этих самых присутствий является описание больного друга, который жутким образом, ну, который, в принципе, вернулся с войны, с Первой мировой. Для всего западного мира это куда более страшная война, чем Вторая мировая. Они ее пережить толком не смогли. И вот это вот потерянное поколение, вот оно и присутствует здесь, и один из их друзей вдруг, похоже, что умирает. Все. И друзья берут его, просто привозят и вывозят на природу проститься. Просто проститься. И дальше идет описание. Великий художник описывает внутреннее состояние человека. Когда я читаю эти строки, я их слышу как богоявление, которое Бог посещает человека. Сам автор явно пишет от первого лица. Он это все ощутил. Но его терминология – это единение с природой. Там нету места Христа. А по мне, так он просто присутствует и берет этого человека за руку и воздвигает его к новой жизни. Вот это происходит в романе, в этом маленьком-маленьком, небольшом романе, но это происходит. То есть, если атеист Эрик Мария Ремарк это пережил, я могу сказать, что, наверное, это каждый человек в какой-то степени переживает. Необъяснимо. Друг мой, коллега, скорее коллега, ну да, это было... Опять-таки, ну, лет, наверное, 30 назад. Мы, говорит, приехали, говорит, с детьми в какой-то там город. И они, говорит, вошли в храм. И я, говорит, вижу, говорит, что они там что-то слышат, что-то видят. Мне, говорит, ничего не понятно, а эти дети ходят. И ощущение увиденного через другого человека. Дети это ощущают. Но недаром, в конце концов, не станете как дети, не войдете в Царство Небесное. И поэтому вот это вот детское восприятие Бога для нас очень-очень важно. И еще раз, без встречи с Богом никогда никаких преодолений не возникнет.
Спасибо огромное за эту беседу. Священник Алексей Тимаков, настоятель храма святителя Николая на Преображенском кладбище и святителя Николая при Московском центре по борьбе с туберкулезом, был сегодня с нами и с вами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».